Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала к этому часу. Как и обещала, еще в «Револьвере» обсудим историю вокруг газа. Может быть, коснемся еще отказов «Газпрома» выплачивать дивиденды. Но базовая у нас с вами тема следующая, что США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа в Евросоюз. Будем обсуждать, насколько этот газ, во-первых, дороже российского, и могут ли Штаты системно компенсировать отказ ЕС от российского газа, потому что, ну, условно, если европейцы отказались там на 20%, то эти 20% можно, наверное, как-то компенсировать американцами. А если речь идет уже о 80% или тем более о 100%, это уже гораздо проблематичнее. Теперь сюжет в российской гражданской авиации. Авиакомпании попросили у Минтранса разрешение вернуть самолеты за рубеж. Те самолеты, которые были в лизинге, и сейчас они не летают, потому что их за границей могут арестовать, эти самолеты. Но в итоге авиакомпаниям получается довольно сложно, потому что эти самолеты висят как балласт, и их вроде бы надо обслуживать, но в то же время они не приносят никакой прибыли. В Счетной палате предложили исключить студии из программы льготной ипотеки. Это тоже с вами обсудим. А в конце обсудим подготовку педагогов, потому что в педагогических вузах по решению премьер-министра Михаила Мишустина решено ввести единые программы подготовки кадров. Будем говорить о том, а в чем проблема в принципе сейчас подготовки кадров. В «Умных парнях» у нас сегодня Андрей Суздальцев, политолог. Будем обсуждать заявление Сергея Лаврова, Валентина Матвиенко. Будем обсуждать блокаду Литвы, транзитов в Калининград. Много-много у нас всего. И еще Владимир Путин сделал очередные заявления, которые касаются российско-белорусских отношений. Тоже там много чего любопытного. Сообщение с пометкой «Срочно смотрим». Акционеры «Детского мира» приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021 год. Путин обсудил с Совбезом работу оборонно-промышленного комплекса. И Россия не может игнорировать действия Норвегии по блокировке грузов на Шпицберген. ТАСС приводит заявление МИДа.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, глава Международного энергетического агентства господин Берроль заявил, что США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа. В июне это произошло. По словам Берроля, чтобы успеть заполнить хранилище к зиме, Европе срочно надо сокращать потребление газа. Ну, то есть, видимо, в хранилище сейчас решено отправлять тот газ, который идет на повседневные нужды. Европе нужно порядка 150 миллиардов кубометров. Сейчас хранилище заполнено на 30 или на 35 миллиардов кубов, то есть это только пятая часть. И возникает, конечно, вопрос, вот с точки зрения Международного энергетического агентства, отталкиваясь от их заявлений, Европе нужно приложить усилия, чтобы снизить внутренний спрос на газ и подготовиться к суровой зиме. Владимир Демидов с нами, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, здесь, конечно, важно понять, вот заявление, что США впервые в истории обошли Россию по объему поставок газа в Евросоюз, здесь же, наверное, важно в пропорциях разобраться, что к чему. То есть от какого количества газа европейцы отказались и, соответственно, сколько им пришло из Штатов?
Да, здесь достаточно все не так сложно, ведь, как мы помним, по заявлениям США, в марте президент США заявил, что они планируют поставить около 15 миллиардов. Естественно, что они поставляют больше, и они планируют поставить около 50 миллиардов. Так вот, в текущем месяце США выполнили, учитывая, что поставка газа в России и в Европу из России в районе 60-70 миллионов кубометров газа в год, то, соответственно, можно предположить, что где-то около 14 миллиардов мы поставляем поставили в июне для заполнения подземных хранилищ газа в Европе, так. А в то время как США поставили чуть больше, там в районе 20.
Но в данном случае, Владимир, мы же понимаем, что инфраструктура до сих пор заточена под то, чтобы покупать трубопроводный газ. Мы понимаем, что Соединенные Штаты Америки хотят, конечно же, чтобы там было больше терминалов, чтобы поставляли СПГ, но такого количества судов и, видимо, еще вот этих пунктов приема терминалов, их недостаточно. С вашей точки зрения, насколько быстро американцы теоретически смогут заместить российский газ?
Да, я с вами абсолютно согласен. Дело в том, что не американцы поставили больше газа, а просто Россия поставила меньше газа.
Да.
Соответственно, просто газ из Соединенных Штатов просто оказался его больше. Чтобы план у США заместить российский газ в ближайшей перспективе, если они планируют это сделать, то это не менее 5 лет, потому как мощности по строительству терминалов по сжижению и по разжижению в Европе примерно от 3 до 5 лет не раньше этого США сможет заместить полностью российский газ. Поэтому больше основная проблема здесь на территории США. Если в Европе около 200 миль, а терминалы рассчитаны на около 200 миллиардов кубометров в год, то в США эта цифра более чем в гораздо меньше.
Здесь же просто еще, как мне кажется, важно понимать, даже на примере рынка нефти, потому что Wall Street Journal писала сегодня, вчера, что агентство по охране окружающей среды США может ограничить бурение сланцевой нефти в Техасе и Нью-Мексико. Сокращение добычи на самом продуктивном и рентабельном месторождении может привести к новому скачку цен на топливо. То есть это сюжет по нефти. А вот сюжет по газу, с вашей точки зрения, он может быть похожим?
Может быть похожим, но, знаете, здесь я, знаете, уже проскакивают новости, что в Европе есть компании, которые начинают лоббировать добычу сланцевого газа в самой Европе. Напомню, что добыча сланцевых как нефти, так и газа в Европе запрещены в принципе.
Давно уже причем.
Да, по очевидным причинам. И я допускаю, что если ситуация будет накаляться и дальше, и будет ухудшаться, то я не удивлюсь, что Европа может отменить этот запрет, и США, естественно, тоже. Если нужно понимать, что в сентябре должны быть выборы в Сенат, и, скорее всего, там победят республиканцы. А спонсоры республиканской партии – это традиционно нефтяные энергетические компании.
Но из-за снижения поставок, например, по Северному потоку, а там из-за, вот, из-за турбин, Германия объявила чрезвычайную ситуацию в газоснабжении страны уже второго уровня. Вот, а, видимо, третий или там первый самый критичный уровень, то с вашей точки зрения ситуация будет усугубляться или все-таки, и, скажем так, по рекомендации Международного энергетического агентства, европейцы сейчас откажутся от газа, чтобы зимой не замерзнуть и заполнять сейчас хранилище? Или как будут выходить из этого положения? Там может что-то принципиально поменяться?
Я в идеале, конечно, было бы хорошо, если бы эти компрессора вернули «Газпрому», и все-таки «Газпром» смог поставлять в полном объеме газ для того, чтобы в Европе действительно зимой не было коллапса. Потому что если вдруг это все ситуация не изменится, то Европа действительно зимой будет замерзать, и никто не сможет помочь. Ни Африка, ни США, ни Катар.
Но история с тем, что история с тем, что поставляется американский СПГ, так как европейцы сокращают потребление российского газа, это целиком и полностью политический сюжет?
Абсолютно, конечно. Ну, давайте посмотрим просто на цены. Ведь цена на
СПГ дороже.
Газ, он существенно дороже. Если цена на российский трубопроводный газ по длительным контрактам, конечно, на только примерно мы можем судить, но она, я так полагаю, для большинства стран не превышает и 800 долларов. И она может колебаться от 500 за 1000 кубометров до 800 долларов за 1000 кубометров, в то время как мы можем все в новостях увидеть, сколько стоит сейчас газ на рынке. Это 1600 долларов.
1800 даже вчера было, да. Вот. Скажите, пожалуйста, Владимир, а у нас, с вашей точки зрения, готов сценарий на случай, если, ну хорошо, американцы вынудят европейцев и дальше отказываться от газа вплоть до отключения трубопровода?
Я думаю, что такой сценарий, да. Ведь если посмотреть на то, что происходит, ситуация с Украиной очень сложная, но одновременно с этим происходит просто передел энергетического рынка Европы. И российских поставщиков как в 90-х годах, грубо говоря, отжимают рынок. И России приходится выходить на какие-то другие рынки. Я думаю, что да, США дальше продолжат заниматься именно этим, потому что они заинтересованы в продаже своих ресурсов, получении прибыли. И мы, если посмотреть, какие основные ястребы в Европе, ястребы, я имею в виду, американской политики, допустим, президент Зеленский заявил о том, что они могут занести часть газа в Европе вместо российского, а страны, допустим, Прибалтики отказываются от российского газа, ну и так далее. То есть, понимаете, вот эта волна совершенно необоснованная и не основана ни на каких аргументах, и которая, к сожалению, подхватывается большинством населения и заставляет те страны, которые действительно зависят от российского газа, и более того, они являются локомотивами ВВП Европы, это Германия, Франция, Австрия, заставляют их принимать вот такие решения в ущерб своим экономикам.
Какие правовые...
К сожалению, я думаю, что да, что динамика будет, к сожалению, негативной на рынке.
А вчерашнее еще заявление Украины, там было как бы то ли намек, то ли действительно впрямую заявлялось, что Украина может поставлять этот газ. То есть это будет какой-то несанкционированный отбор газа или что это такое? То есть как бы заместить, да,
недостающие. Нет, я так понимаю, что украинское правительство все еще планирует увеличить добычу у себя. Каким-то, честно скажу, наверное, волшебным способом, потому что нужно понимать, что Украина примерно добывает около 20 миллиардов кубометров газа в год, при этом потребляла около 30, то есть у нее был дефицит. Одновременно с этим в конце 2021 года Юрий Витренко, глава «Нафтогаза», заявил о том, что потенциально на Украине есть залежи около 600 миллиардов кубометров газа.
Так.
Для понимания объемов 600 миллиардов России поставляет в год в Европу 150 миллиардов. То есть это четырехгодичное полное обеспечение Европы. Но нужно понимать, что основные месторождения газа на Украине находятся, либо находились, это Харьковская область,
так.
Полтавская область, а Прикарпатье и же с ними примерно около 10%. Поэтому говорить, даже если действительно это 600 миллиардов, то нужно понимать, что эти 600 миллиардов находятся где-то, возможно, в сложных районах, на которых сейчас происходит конфликт.
Поэтому
все это очень иллюзорно.
Но хорошо, а здесь еще один сюжет есть, Владимир, буквально вот на минутку еще вас задержу. Да. Вчерашний указ президента о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств, это сюжет по Сахалину-2, там уже у японцев тоже акции падают вовсю. С вашей точки зрения, чем это, в общем-то, не то что чревато, а что последует?
Ну, я думаю, что... Я думаю, что первое, к чему это приведет, это к тому, что внешние инвесторы, компании, которые еще остались на российском рынке, они будут испытывать еще большее давление. Они остались в достаточно сложной ситуации в России, и перед ними вдруг возник вот такой пример Сахалинов, когда государство забирает долю предприятий, ну, на каких-то условиях, конечно, возвращает акции бывшим акционерам, но все равно достаточно все это сложно и пока туманно. Я думаю, что это может... оттянуть тот момент, когда все-таки инвесторы начали бы рассматривать Россию как страну для инвестиций, естественно, после подписания мирных соглашений. Я думаю, что инвестиционный климат в России, во-первых, он был, естественно, сильно пострадал во время начала операции. И такие действия, я думаю, естественно, что не настраивают компании на то, чтобы остаться в стране. Возможно, некоторые компании решат все-таки уйти.
Понятно. Спасибо большое, Владимир. Принято. Владимир Демидов был с нами, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики. Не захотят ли европейские производители перенести свой бизнес в Россию за счет низких энергоносителей хотя бы какая-то часть? Евгений, европейские производители всеми силами стремятся уйти из Российской Федерации либо по доброй воле, либо потому что им настоятельно это рекомендуют, потому что говорят, что они живут в свободном европейском мире, и поэтому выбора у них нету. Вот. А, соответственно, чтобы сюда кто-то пришел, нет, таких заявлений точно не было, но история с Сахалин-2 с проектом, это, конечно, очень любопытно, то есть, как бы, какая реакция будет, и самое главное, что после этого. Мы же хотим, чтобы они замерзли, я всю прошлую зиму смотрела на погоду в Берлине, там, как назло, плюс 12 всю зиму было. Григорий, если вы слышите от каких-то людей, которые говорят, лишь бы они замерзли, дети голодали, вот это вот все, это странные люди говорят. Здесь речь идет несколько об ином, потому что вот то, что мы сейчас наблюдаем и в правовом поле, и в экономической сфере, во многом эксперты в нашей студии, в частности, говорили, что это прецедент. Потому что, начиная от вот этого технического дефолта, который вроде дефолт Шрёдингера, вроде он есть и вроде его нету, а с другой стороны история с газом, но и с нефтью, с отказом покупать, потому что там нет молекул свободы, условно. Да, или лишить Российскую Федерацию сверхприбыли от торговли за энергоресурсы, потому что действительно те деньги, которые мы получаем, они сейчас очень большие. Вот. Есть, конечно, идея сделать вот этот вот потолок цен, а желательно, чтобы Россия, наверное, поставляла эту нефть и газ бесплатно. Тогда, скорее всего, от нее не откажутся. Но на это, я думаю, что Российская Федерация не пойдет. Другой разговор, что заинтересованность есть еще у Соединенных Штатов, естественно, перестроить инфраструктуру европейцев, газовую инфраструктуру, на себя. Просто вспомните, что первыми заявили об отказе от трубопроводного газа, громко заявили поляки и болгары. Вот. А если по карте посмотреть, в общем-то, становится понятно, потому что терминалы СПГ находятся недалеко. Вот, это я так вам грубо говорю. Можете посмотреть, подробно изучить, это все в доступе есть. И отматываем события на 50-60 лет назад. Американцы очень жестко выступали против того, чтобы Советский Союз и Европа строили вот эту вот тесную, строили вот эту инфраструктуру газовую. Сейчас прошло 60 лет, а сейчас новый заход. А с этой точки зрения проблему тоже стоит рассматривать.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российские авиакомпании попросили у Минтранса разрешение вернуть самолеты за границу. В частности, S7 намерен отправить лизингодателю два Боинга 737-8 МАКС. Грузовая компания Airbridge Cargo 14 Боингов 747. Причинами называются отсутствие сертификата и невозможность их эксплуатации. Коммерсант пишет, что ведомство пока не ответило компаниям. Позже, правда, появились сообщения, что Минтранс допускает такую возможность, но если это одобрит какая-то специальная комиссия. А как долго собирается эта спецкомиссия, кто туда входит, и, соответственно, по каким критериям определяется, может авиакомпания так поступить или не может, такие детали не раскрываются. Опрошенные, правда, коммерсантом представители отрасли увидели в этом негласный запрет на возвращение бортов. Отмечается, что это первый случай с конца февраля, когда российские авиакомпании попросили правительство разрешить вернуть самолеты за границу. Олег Смирнов с нами, член комиссии Общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора, заслуженный пилот СССР. Олег Михайлович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Михайлович, я правильно понимаю, что авиакомпании находятся в довольно сложном положении? С одной стороны, эти самолеты, на них летать нельзя, потому что их арестуют. С другой стороны, их на балансе они обязаны держать, обслуживать обязаны, а это большие деньги. И поэтому от них хотят избавиться.
Совершенно верно. И этот процесс будет только увеличиваться, потому что стоящий самолет на финансовой шее авиакомпании является удавкой. Угу. Приносит прибыль только летающий самолет. Стоящий же требует только расходов, ничего не давая взамен. Что касается вот этих инициатив первых, они тоже профессионально объективны, потому что речь идет S7 о самолетах Boeing 737 MAX, которые не получили до сих пор сертификата. После серии авиакатастроф, как вы помните, две катастрофы подряд в Индонезии и в Эфиопии, да, которые стоили жизни 340 человекам, не безвинных, погибли в двух катастрофах. Поэтому эти самолеты были приостановлены во всем мире. Президент Соединенных Штатов принял меры, освободив занимаемых должностей руководителя Боинга и руководителя авиационной администрации за то, что они нарушили грубо порядок существующей сертификации самолетов. Боинг понес колоссальные потери, но, так сказать, он эту ошибку электронную исправил, но у нас сертификата нет на этот самолет, поэтому эти самолеты простаивают и не могут летать. Поэтому компания обратилась, так сказать, вернуть их прописку и вернуть там, где они могут еще производить полеты. Самолеты, новые самолеты, прекрасные, и стоять им, ну, как-то не с руки. А что касается вторых самолетов, как это огромные самолеты Волга-Днепра авиакомпании, Boeing 747, это одни из самых популярных грузовых самолетов в мире. Сейчас они пассажирские и грузовые, но сейчас больше, так сказать, они перешли на грузовые перевозки. Но беда-то в том, что у нас для того, чтобы летать по внутреннему рынку, не хватает базы, не хватает заказов, спроса нет на них. У нас настолько неразвиты промышленные предприятия, производство, что они не нуждаются в быстрых перевозках огромного количества и больших объемов грузов. А вот мир востребовал эти самолеты, и они требуются во многих государствах мира перебросить, перебросить из одной части планеты в другую, в противоположную часть планеты, на корабле, там, на пароходах, паровозах, это очень долго, а Боинг 747 привезет их через несколько часов. И поэтому вышли с такой инициативой отдать эти самолеты, у нас их 16 штук, и представьте себе, 14 из них стоит в Шереметьево, сколько они платят за стоянку в Волгоднепр за 14 самолетов. Колоссальные деньги. Какой же смысл их держать?
Олег Константинович, Олег Михайлович, прошу прощения, но здесь же еще есть, как кажется, такая политическая подоплека. Помните, громко заявляли, когда британцы и европейцы закрыли свое пространство для нас, запретили там продавать самолеты и так далее, сказали, что мы будем арестовывать свои суда, если вы туда прилетите. И, соответственно, у нас громко политические деятели делали заявление, говорили, что а мы тогда эти самолеты, ну, фактически там себе приватизируем, это будут национализируем, это будут наши самолеты. Но, скажем так, поэтому еще Минтранс, ну, теоретически может отказать авиакомпаниям возвращать это. То есть каков цимис именно Минтранса? Какова логика их? Политическая она или технологическая?
В этой картинке,
да,
Минтранс является пешкой в политической игре между странами.
То есть это именно политика?
Ну, конечно. А там, где политика вмешивается в бизнес... Любой бизнес, политика вмешивается, бизнес этому конец. Это показала практика, она и высший критерий практики, это истины, это практика. Практика показала, там, где бизнес политика вмешивается в бизнес, бизнесу конец. Вот это из той же картинки.
Олег Михайлович, ну хорошо, если, допустим, Минтранс сказал, что надо созывать какую-то комиссию, непонятно, что эта комиссия скажет, но при этом у С-7 прецедент, и Волга-Днепр тоже, и, соответственно, могут другие авиакомпании тоже подключиться. Наши слушатели спрашивают, а почему эти самолеты нельзя, как бы, пустить на запчасти, потому что запчастей же тоже мало, а какие-то самолеты все равно по России летают?
Нет, дело в том, что практически нет спроса на эти тяжелые самолеты у нас внутри России. Нету, я имею в виду Волга-Днепр.
Я поняла вас, да.
Нет. А первый самолет Boeing 737 Макс, они не имеют абсолютно никакой возможности, потому что нет сертификата. Сертификат — это, по сути дела, главный документ, разрешающий эксплуатацию самолета. Нет сертификата — это не самолет, это не считается, что можешь считать его шифонером, там, стулом, столом
то
и так
даже
далее.
Но если это когда-то это был самолет, но если производитель отозвал лицензию, то, соответственно, никто другой эту лицензию выдать не может.
Нет, дело в чем, что дело тут про Boeing, то дело в другом идет. Речь идет о сертификате после того, как они исправили, Boeing исправила свою ошибку электронную, сделали новую систему, и все государства мира должны сертифицировать этот самолет уже в новом оборудовании, электроникой. Вот у нас такого сертификата нету на Boeing, поэтому этот самолет самолетом считать нельзя, и летать он не имеет права у нас. А поэтому они, самолет отличный, чего они будут держать его самолет и платить за это большие деньги, в то время как соседнее государство на нем будет зарабатывать большие деньги, производя полеты.
Да, любопытно. Спасибо большое, Олег Михайлович. Спасибо, принято. Олег Смирнов был с нами, член комиссии Общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора, заслуженный пилот Советского Союза. 7373948, телефон прямого эфира. Не исправили, признали, это Алекс Бонзе пишет. Сочи 747 летают, кресло поставить и возить пассажиров на юг, говорит Григорий. Вы имеете в виду такие большие самолеты. Ну, не знаю, под 47-й это все аэропорты при... соответственно, подходит. Да, наверное, да, большой самолет, почему бы и нет. Но это, правда, любопытная история, конечно, потому что, действительно, если авиакомпания была заточена на то, чтобы грузы из-за границы возить, а тут столько судов получается, то, соответственно, а у нас внутри инфраструктуры такой нету. Вот, и в итоге получается, что это какой-то балласт. Ну, посмотрим, что решит Минтранс, потому что сюжет любопытный. 14.30 новости и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно. Так, сообщений по поводу газа. Тем много, поэтому параллельно смотрим на ленты. компания Nord Stream AG подтвердила временную остановку обеих ниток Северного потока с 11 Северный поток 1 имеется в виду, с 11 по 21 июля из-за проведения ежегодного планового ремонта, говорится в сообщении оператора газопровода. Так, что тут еще для планового ремонта, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации? Не будет труба действовать с 11 по 21 июля, но ничего не сказано все-таки, что с этими турбинами, из-за которых как раз-таки и из ремонта которых останавливали одну нитку трубопровода. Европейцы сказали, что этим Россия пользуется, чтобы шантажировать Европейский Союз, на что Российская Федерация сказала, что обслуживать это надо, потому что несут риски, а то, что Канада ввела санкции, и Канада по стечению обстоятельств единственный завод, который обслуживает эти турбины в мире, то, соответственно, нужно что-то делать. Приняли бюрократы европейские какие-то решения в связи с этим или нет, но будем за этим наблюдать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Тем временем в Счетной палате предложили исключить в студии из программы льготные ипотеки. Кроме того, речь идет об однокомнатных квартирах. Государству не следует поддерживать спрос на некомфортные типологии жилья и тем самым способствовать росту предложения таких типологий. Об этом МРИА Новости сообщила аудитор ведомства Наталья Трунова. По ее словам, при покупке однушки за счет льготной ипотеки у семьи уже нет возможности улучшить жилищные условия. Специалист уточнила, что инициатива позволит изменить структуру предложения на рынке недвижимости, а также улучшить условия проживания граждан в новом жилье. Михаил Мишустин ранее заявил, что ставка по льготной ипотеке снижена с 9 до 7%. По его словам, размер субсидируемого кредита останется на прежнем уровне для Москвы, Питера, Московско-Ленинградской областей 12 миллионов рублей, для остальных регионов России 6. Александр Цыганов с нами, заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования финансового университета, доктор экономических наук и профессор. Александр Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а теоретически вот такое исключение, оно поспособствует тому, что рынок жилья, точнее предложение на рынке жилья, изменится?
Оно бесспорно изменится. И причем здесь можно выделить как позитивные, так и негативные стороны.
Пожалуйста.
Но среди негатива сразу же, что можно сказать, люди покупают маленькие квартиры далеко не всегда из такой любви к ним. Первое, что это желание купить квартиру посредством. Не забываем, что она сама по себе каких-то денег стоит, ощутимых денег. И это не только оплата ипотечных платежей. Соответственно, кто-то покупает такую квартиру, как первую квартиру, или после переезда с севера, по-разному. А кто покупает первую квартиру, например, выпускник вуза, в ней живет какое-то время, имея в виду ее потом реализовать и пустить как первый взнос по ипотеке на следующую большую квартиру.
Угу.
Почему мы должны в таких случаях отказывать человеку в таком желании?
Нет, это про льготную ипотеку имеется в виду, просто именно программа
льготной ипотеки. Я и говорю про льготную ипотеку. Почему у нас выпускник вуза не может претендовать на льготную ипотеку на первую квартиру, на небольшую квартиру?
Угу.
Ну, хватит.
Так.
А когда подрастет, женится, выйдет замуж, сделает карьеру, он сможет эту квартиру продать, пустить ее как первый взнос и приобрести большую. Кому-то, может быть, маленькая квартира в принципе нужна для каких-то своих целей. Ну, например, человек работает в Москве, а семья живет в доме где-то в пригороде. Такое тоже бывает. То есть это скорее как вот такие негативные факторы. Позитивные. По большому счету, не хотелось бы, чтобы в Москве, в Питере, в крупных городах, вообще где бы то ни было, застройщикам было выгодно реализовывать квартиры в домах, где одни студии или очень маленькие квартиры.
А соблазн есть такой высок. Есть, согласитесь.
А соблазн такой есть. А есть и риск к такому дому. Он может превратиться в гетто.
Угу.
Социально неблагополучных, банальных меньшинств и так далее.
Угу.
И поэтому здесь нужно очень аккуратно смотреть. С другой стороны, такой дом с небольшими квартирами, он в теории может когда-то превратиться в апарт-отель.
Зачем
ипотеку давать в данном случае?
Это правда. Просто здесь, Александр Ильич, здесь важно еще понимать, как мне кажется, Счетная палата указывает на некий дисбаланс того, какое жилье строят как бы компании и застройщики, какую цель они преследуют, и то, на что выдается льготная ипотека. То есть, в принципе, жилье дорогое, строители, исходя из желаний большей маржи, строят вот эти вот маленькие квартирки на 15 там, квадратных метров или однокомнатные квартирки 20 квадратных метров. Их расхватывают как горячие пирожки, в том числе благодаря льготной ипотеке. Получается вот этот вот какой-то замкнутый порочный круг. Жилье дорожает, потому что очень многие берут льготную ипотеку, цены разгоняются. А, в общем-то, зачем строителям придумывать что-то другое, другие стандарты жилья, если берут и это?
В этом есть своя правда. Но с другой стороны, вот все-таки хочу обратить внимание, что человек, который покупает квартиру, не обязательно даже первую, но тем не менее покупает квартиру, у него должна иметься возможность это сделать. И социальное значение льготной ипотеки как раз в том, что жилье становится доступнее.
Угу.
Параметры доступности регулируются не только ипотечной ставкой, но и стоимостью самой недвижимости.
Так.
Абсолютно правильно сказали, что застройщик в погоне за прибылью начинает строить как можно меньше. Но ведь это тоже не просто так. У людей денег хватает на такие квартиры. Я бы здесь считал правильным восстановить нормы. Норму, по которым считается жилье жилым, пригодным для проживания. И чтобы не было такого, что льготную ипотеку дают на апартаменты 8 квадратных метров.
Угу.
Но действительно, не будем плодить, это не нужно плодить, потенциально опасное жилье.
А эти нормы не работают уже, что ли? Эти нормы не работают, они отменены? Или как?
Их нужно жестче соблюдать, смотреть.
Угу.
И когда согласовывается строительство, не предусматривать возможности постройки домов, где только одни однокомнатные квартиры, только студии тем более. Потому что это потенциально реально риск превращения таких строений в гетто.
Угу.
Тем более, если это далеко от метро, не самое престижное место и так далее. И опыт разных стран как раз показывает, что как только застройщики получали возможность строить маленькие квартиры в отдалении от исторических центров, эти пригороды в конечном итоге в большинстве стран превращались как раз в такие гетто, которые строились в 60-е и 70-е годы, а начиная с 90-х носились.
Здесь же еще важно понять, Александр Ильич, кто определяет, студии или не студии. Ведь квартиры зачастую новостройки продаются как в качестве свободной, со свободной планировкой, поэтому, ну, хочешь совсем две клетушки сделать, ну вот поставь перегородку. Кто же поймет, что это студия?
Нет, студия все-таки это есть определенное.
Есть понятие, определенное. Угу.
Да, это одно помещение, в котором выгорождено только места общего пользования, то есть туалет. Мокрая зона, то, что называется.
Да.
Вот это единое помещение, это и жилье, это и кухня. Там может быть какая-то ниша, где эта кухня выделена. Вот это студия. То, что касается людей, кто покупает, к примеру, 50-метровую квартиру и превращает ее в трехкомнатную, что при наличии окон, наверное, можно сделать, не столь большая проблема. Во-первых, для этого есть, на самом деле, нормы, которые говорят о том, какими могут быть комнаты и как можно перепланировать. И если человек хочет потом перепродать, ему все равно придется привести эту квартиру к нормам, которые закреплены в российском законодательстве.
Понятно.
Ну и второе, наиболее как бы проблемными дома могут быть, я не говорю, что они являются, но они могут быть, в тех случаях, когда в этих домах в длинном коридоре на 20-30 квартир построены студии по 15 квадратных метров с хлипкими стенами, где слышимость большая. Вот здесь риск того, что это будет непопулярное, некомфортное жилье, которое постоянно перепродается,
угу.
и живут постоянно разные люди, которые не сильно заботятся об этом жилье. Вот здесь риск это максимальный.
Спасибо большое, Александр Ильич. Принято. Александр Цыганов был с нами, завкафедрой ипотечного жилищного кредитования Финн-университета. Анастасия пишет, почему мы рассматриваем только успешный пример? Выпускник вуза не обязательно через 5-10 лет начнет зарабатывать столько, чтобы первый кредит закрыть и второй взять. Выше риск того, что человек будет платить 20 лет за эту квартирку. Кстати, откуда у выпускника столько денег на первый взнос? Ну, слушайте, если взять какой-нибудь регион, допустим, и там сколько, льготная ипотека 6 миллионов рублей, первоначальный взнос 600-800 тысяч рублей, если человек начинает работать с самого начала учебы, а не висит на шее у родителей до 25 лет, пока вуз не закончит, то теоретически, если прям во всем себе отказывать, есть вариант это накопить. Ну или, не знаю, машина была, продал машину на первоначальный взнос. То есть варианты такие есть. В нашем офисном здании выкупили этаж и напилили студии, 44 штуки продают. Ширина квартиры 3 метра. Санузел маленький, спальня на антресоли, потолок 4 метра, кошмар какой. Есть такие гетто под Петербургом, Кудрово, метро нету, они все в Петербург прутся на работу, пробки создают, говорит Григорий. Разве ж это жизнь, говорит Панк 13. А Григорий еще говорит, что так, студию можно купить, а потом сдать. Вы знаете, не всегда. Есть прецедент, например, очень много домов, построенных, далеко ходить не надо, знаю людей, которые в свое время вложились в квартиру на полях аэрации, бывших в Люберцах. Вот, там это тоже в поле все построили, может, там сейчас дороги есть, не знаю, давно не было. Но смысл в том, что 5 лет назад эту квартиру можно было сдать за что-то там, типа, 15 тысяч рублей. Больше за нее не давали, потому что метро нету, маршруток нету, детский сад там что-то где-то не построили. В общем, полный атас. Вот, и еще коммуналка дорогая. И это было сложно сдать. Поэтому как инвестицию это рассматривать, ну, не знаю. Некоторые считают, что проще в валюту вложиться в этой связи. В общем, все по-прежнему. Квартиру детям придется покупать родителям с такими ценами и такой ипотекой, говорит Эндрю. Эндрю, вы знаете, дети все-таки сами себе должны купить квартиру, а не ждать, что мама с папой купят эту квартиру, потому что очень часто молодых людей расхолаживает, что им папочка все купит или мамочка тоже все купит обязательно, вот, а мамочке с папочкой тоже жить хочется, в конце концов, в комфорте, а не чтобы дитятка до 40 лет у них на шее сидела. Вот. С дочерьми еще куда ни шло, а вот с сыновьями, ну, есть тоже, в общем, проблема определенная. 7373948, телефон прямого эфира. Так, есть опять про гетто кто-то написал. Что еще было? У моего друга студия 47 метров и балкон метров 10 квадратов. Но мы же про другое жилье, мы же не про такое с вами жилье говорим. Мы с вами говорим про студии, которые... Вот знаете как, представляете себе обычную совершенно квартиру, даже, там, условно, трехкомнатную. По кубатуре, я не знаю, сколько там метров, ну, 60, допустим. И вот то же самое сейчас в новых домах, что то, что раньше было одной квартирой, сейчас это три квартиры с металлическими дверями и так далее. Каждый там по 20 квадратных метров в лучшем случае. Евгений, слушаем вас. Здрасте. Алло.
Алло, добрый день, Евгения.
Здравствуйте. Да, пожалуйста.
Спасибо за эфир. Евгений, смотрите, ситуацию уже можно посмотреть шире в социальном плане. Да, если посмотреть на плотность населения в городах, да, то пики этого населения находятся в трех федеральных центрах России, Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.
Так.
Вот, а остальные территории у нас, получается, она просто выхолащивается. То есть население... так или иначе...
Вымывается в города, да, да,
да. А вот эта стратегия строительная коммерческого жилья, она способствует тому, что население съезжается вот в эти крупные центры федеральные, соответственно, здесь реально создаются бетонные фавелы, да, реально это так. И это приводит к социальной напряженности, будет приводить к проблемам в городской среде, потому что будет недостаточное количество дорог, развязок, пробки сумасшедшие, напряженность психоэмоционального будет населения, плюс... приток иммиграции. То есть, понимаете, эта проблема настолько многоплановая, как слоеный пирог.
Многоплановая,
получается.
Да. Но другое дело, что... Спасибо большое, Евгений. Здесь же, конечно, вопрос возникает в следующем, что, может быть, кто-то и хочет жить в таком жилье, но вопрос баланса. И более того, если застройщик идет, следует своей логике абсолютно по увеличению маржи, то, соответственно, у государства должна быть логика другая. Вот, условно, хочешь наклепать клетушки? Ну, хорошо, клепай клетушки, но, например, 10% от всего жилого фонда. 10%. Больше ничего. Квартиры нужно не покупать, а получать по наследству, говорит Артем из Челябинска. Такое тоже бывает, Артем. Но не факт, что вас даже за то, что вы себя хорошо вели и стакан воды подавали всю жизнь, вас не исключат из этого наследства. Поэтому, знаете, мат-капитал на первый взнос дают только и рожай, говорит Григорий. Тоже вариант, кстати. Вот, что еще? Люди как жили в бараках, так и продолжают. Стоит только разница, что мешают это... уже не бараки, в смысле, называются не бараками. Ну, да, вертикальные бараки, их тоже так называют. Иксмир мне присылает какую-то квартиру 10 миллионов рублей, 31 квадратный метр, кухня 4 метра. Какой кошмар, кухня 4. Ну, не знаю, на холостяцкое какое-то жилье похоже, но не знаю, для семьи ли это или нет. Жду идеи с капсульными квартирами для студентов, зато доступно, говорит Панк 13. Конечно, и питаться еще хлебом с этими самыми, с червячками какими-нибудь, потому что там белок полезный, а, в общем, а коровы имитируют очень много метана. Это прям идея зеленых, давайте не будем ее продвигать, это не про нашу страну точно совершенно, слава богу.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще один вопрос, который касается на этот раз кадров. Они должны решать все. В педагогических вузах ведут единые программы подготовки кадров. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию подготовки педагогических кадров для системы образования до 2030 года, который предусматривает внедрение в России единых подходов к структуре, содержанию, оценке качества их подготовки. Документ предполагает увеличение числа студентов, обучающихся по педагогическим программам на условиях целевого договора. Ну, то есть, когда для какой-то компании или для какого-то предприятия целенаправленно эти кадры готовятся, эти компании оплачивают, получается, обучение, а потом человек должен у них отработать, там, не знаю, 5 лет, 10 лет, всю жизнь, по-разному бывает. Владимир Ковшов с нами, начальник отдела образовательного партнерства и стратегических инициатив МГПУ, советник ректора Института культуры. Владимир Львович, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Скажите, пожалуйста, если переводить именно с бюрократического на русский язык, чего в конечном итоге хотят добиться?
Хотят добиться в отношении чего?
Ну, в отношении подготовки педагогических кадров.
А, в отношении подготовки педагогических кадров. У нас вообще в университете есть федеральный центр научно-методического сопровождения педагогических кадров. Его возглавляет профессор и доктор наук Федор Чертов. Он бы, конечно, более квалифицированно вам ответил на эти вопросы, но я с ним проконсультировался. И поскольку наш отдел тоже, в общем, не впрямую, но так или иначе связан с этими программами, я вам хочу сказать следующее.
Так.
Значит, в силу понятных причин и обстоятельств, которые вот 30 лет мы наблюдали, и тех перемен, которые происходили в сфере образования, мы в погоне за глобальными какими-то поисками проблем, вопросах глобализации, я бы даже сказал, космополитизации образования, потеряли, ну, какую-то вот свою собственную, или, знаете, есть такое, так сказать, потерять лицо.
Так.
Вот. И сейчас как раз федеральные власти и региональные власти, а у нас Российская Федерация, вопросы образования и подготовки профессиональных педагогических кадров – это вопрос облика и лица, и системы образования, и будущего нашего учителя, который должен быть, конечно, национально ориентирован. Но не национально ориентирован в смысле какого-то узкого, так сказать, замыкания в какую-то раковину, понимаете? Но поиск не только вовне, хотя мы продолжаем поиск в том числе и передовых технологий, в том числе в системе образования, но и в какой-то мере возвращение, но не слепого какого-то возвращения, потому что в одну реку нельзя войти дважды, но черпать опыт в тех традициях высшей школы, которые есть. Значит, переводе на русский язык, значит, системы школьного, ну, общего образования, так будем говорить, оказались в раздрае с программами высшего образования. И нужно было сформировать то, что сейчас называется ядром педагогического образования. Это своего рода матрица, хотя прошу прощения за, так сказать, вот не совсем русское слово. Что из себя должно включать такой обязательный компонент педагогического образования, вне зависимости от того, где это педагогическое образование, в каких регионах оно осуществляется. То есть, и это подход системный. То есть, что должен точно, совершенно знать преподаватель вуза и учитель средней школы, допустим. Да. Ну, возьмем какую-то определенную область, ну, например, возьмем филологию. Значит, соответственно, есть определенный набор критиков отечественной русской литературы, ну, известно, так сказать, там, Белинский, Писарев, или, например, другой фланг, Аполлон Григорьев. Так вот, этот вот преподаватель должен знать определенное количество, то есть у него должно быть конкретное, это и в области физики, и математики, так, конкретное количество или представителей научных школ, или, так сказать, каких-то литературных направлений, если мы говорим о филологии. Если мы говорим об отечественной истории или философии, в том числе, так сказать, философия ведь не только достижение наших национальных каких-то результатов, угу, это вовсе не значит, что, так сказать, наряду с классическими трудами, там, допустим, Платонова, Ключевского, Соловьева, имя Рек, там, Карамзина, великих представителей научной школы 20 века, в том числе отечественных историков, или, например, физиков, это не мешает, так сказать, знать еще больше. Но вот этот вот стандарт, да, вот это ядро.
Базис, надо, да, знать.
Ага. Надо знать.
Но, Владимир Вольфович, возникает еще такой момент. А какой...
И не только, да, знать, а но и методика, ведь педагогическое образование связано не только с наличием академических знаний, но и умением эти знания передать, используя современные технологии. И с тем, чтобы этот современный учитель высшей школы или, угу, учитель старшей школы, вообще учитель основной школы, вообще учитель был проводником федеральной, государственной, национальной политики. То есть эта матрица, да, федеральная, она должна как цемент скреплять, прошу прощения, кому-то не нравятся эти слова «скрепы», но поскольку у нас есть специфика в регионах, да, у нас, несмотря на то, что русский народ является большинством нынешнего российского народа, и тем не менее у нас федерация, у нас есть разные национальности, угу, и, так сказать, для того, чтобы... И, соответственно, никто не мешает строить систему образования с учетом специфики этих национальных регионов. Но основная матрица и основные предметные области в педвузах должны преподаваться на русском языке, угу, который должен включать в себя вот те обязательные знания, методологию, методику, которая является как бы универсальной, прошу прощения, дорожной картой.
Владимир Иванович, если...
сказать, планом, да, образования.
Владимир Иванович, тогда не возникает ли здесь двух проблем? Во-первых, государству нужно четко определить, что оно хочет в конечном итоге от образования среднего и высшего, и, с другой стороны, определить все-таки статус педагога.
Вот вы знаете, со статусом педагога сейчас как раз к этому статусу, наверное, неизбежно, вне зависимости от воли наших федеральных или региональных властей, произойдет, так сказать, ну-ка, такая переоценка, когда, угу, народ не Берона глупого, да, по выражению Некрасова, а Белинского и Гоголя с базару понесет. Вот поэтому я надеюсь, я доживу до времени такого, когда ребенок скажет с гордостью: мой папа инженер, а моя мама преподаватель истории или учитель истории, директор школы. Вот к этому должно, угу, все прийти. Не менеджер, понимаете, так, да, сказать, не риэлтор, не какой-то там, так сказать, коммерсант, понимаете, хотя мы... Ну, понятное дело, так сказать, сейчас жизнь невозможна в рамках марксистских догм и каких-то старых подходов. Так. Нет, нужно строить народный капитализм, национальное государство.
А по поводу того, что государство хочет от школы высшей и средней?
Там очень важен, ну, во-первых, это знание основных законов, потому что система образования, пусть она и консервативная, но она открыта всем современным, скажем так, ну, если не говорить банальных каких-то слов, угу, технологическим прорывом, да, так, на самом деле стоит задача национального технологического интеллектуального прорыва, потому что все старые концепции, национал-социалистические, коммунистические и даже либеральные, закончили свой век. Соответственно, в союзе с академической наукой Россия должна осуществить прорыв в чем-то другом, создать новую идею, которая будет привлекательна для прогрессивного человечества, которое находится во всем мире.
Спасибо вот большое, Владимир Вольфович. Да, принято. Владимир Ковшов был с нами, начальник отдела образовательного партнерства стратегических инициатив МГПУ и советник ректора Института культуры. Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим.